Книга «Кришна. Верховная личность Бога», глава 88, «Спасение Господа Шивы», продолжение. Шукадева Госвами сказал царю Парикшиту: «Дорогой царь, Господь Брахма, Господь Вишну, Господь Шива, божества, управляющие материальным миром, они могут благословить или проклясть любого. Господу Брахме и Господу Шиве очень легко угодить, но их тоже легко и разгневать. Когда они довольны, то, не задумываясь, раздают дары. А когда разгневаны они, также, не задумываясь, проклинают своих почитателей. Но Господь Вишну не таков. Господь Вишну очень предусмотрителен. Когда преданный просит его о чем-либо, Господь Вишну прежде всего решает, действительно ли его дар будет благотворным для преданного. Он никогда не дает своим преданным того, что может их погубить. По своей трансцендентной природе Господь всегда милосерден. Поэтому прежде чем дать какое-нибудь благословение, Он определяет, принесет ли оно преданному пользу. Поскольку Верховный Господь всемилостив, даже если он убивает демона или гневается на преданного, это для них благо. Поэтому Верховного Господа называют все благим. Все, что он делает, несет благо. И что касается материального творения, мы напомним, то три божества существуют. Три Бога. Тут легко запутаться как раз. Материальный мир очень запутанное место. Как, например, у нас есть пять чувств, органов восприятия. Но поскольку они локализованы, отделены друг от друга, они запутывают наш разум и ум. Глаз видит одно, ухо может услышать что-то другое. Помните историю о слоне? И пятеро слепых пытались понять, что за объект перед ними, задача была. Слепых людей. Один подруга сказал: это стена. Пять мудрецов. Непосредственно я трогаю стену. Другой подошел и сказал: это веревка. Подошел третий. Столб. Или дерево. Пошел четвертый. Ой, кажется, змея. Касались разных частей слона, и поэтому были сбиты с толку. Вслепую. На самом деле, чувство одно в духовном смысле. Например, уже ум, он собирает все эти информацию в одно. Он может и слышать, и видеть, и чувствовать по-разному. Все. Ум такое внутреннее чувство. Но он не является органом восприятия непосредственно. Он получает от этих разносторонних восприятий и пытается додуматься. И так мы входим в заблуждение. И часто то, что мы видим, слышим, отличается одно от другого. Двойственность. Или касаемся и так далее. Чувства ищут приятного. И представьте, я вижу приятное, но слышу неприятное одновременно от объекта. Это очень противоречивое чувство. То есть это материальное существование запутывает нас. Потому что здесь есть вот эти три гуны природы, которые все вот это вот разделяют на противоречивые вещи. Скажем, тамас, сатва не сочетаются никак. Невежество и знание не сочетаются. Страсть возбуждает, обманывает. И вот этими тремя гунами управляют три божества, говорится. Разные живые существа. Но одинаково пост управляющих занимают. Опять же, видите, их называют тригуна-аватар еще. То есть, по сути дела, это проявление Кришны, одного Бога. Но в трех, скажем, экспансиях, в гунах. В гунах его три получается. Гуна-аватар, их три. Еще в каких-то вещах еще больше может быть. Но он один, на самом деле. Вот когда мы сознаем, что Бог один, это сознание Кришны. При том, при всем, что разнообразие. Так только тогда в этом случае нас не сбивает с толку восприятие чувств, ума и событий, которые происходят. единство. То есть также мы должны понимать, что все связано одним живым существом. И вот, но в материальном мире их трое, это сбивает с толку. Поэтому люди иногда поклоняются, не знают, кому поклоняться. И кто такой Бог? Наверное, Бог — это тот, кто творит это мироздание. Говорит, нет, тот, кто творит, может быть и Бог. Но кто может разрушить то, что творит Бог? Только сам Бог. Значит, Шива — Бог. Разрушающий выше творящего должно быть. Он говорит, нет, нет. Творящий начинает творение. Кто же может творить, как не Бог? Значит, тоже Бог. Но Бог один, тогда кто же из них Бог? А кто-то поддержит это творение. И вот спор идет таким образом. Но Бог — это тот, кто поддерживает все это сразу же. И творение, и разрушение энергии, и поддержание. Все это и есть как вот эта высшая поддерживающая сила, которая все это объединяет. Она все это держит на себе. То есть из них Вишну считается верховной личностью Бога. Вишну — татва. Шива — Шива татва. И Брахма — Джива татва. Все живые существа, которые вот под управлением Брахмы, все Джива татвы. Все Джива татвы. То есть Брахма не управляет Шива татвой. Шива татва не управляет Вишну татвой. Когда творение все разрушается целиком, Брахмы и Шивы больше не существуют. Только Вишну остается. Относительно благословений, раздаваемых Господом Шивой и другими полубогами, великие мудрецы рассказывают о таком случае. Однажды Господь Шива наградил благословением демона по имени Врикасура, сына Шакуни, и из-за этого сам попал в беду. Врикасура долго обдумывал, к кому из трех главных богов обратиться за благословением. Как раз в это время он встретился с великим мудрецом Нарадой и стал советоваться с ним о том, кого из трех полубогов можно скорее умилостивить своим подвижничеством. Быстрее. Как добиться быстрее результата? Кому из трех богов легче всего угодить? Господу Брахме, Господу Вишну или Господу Шиве? Спросил он. Нарада понял замысел демона и дал ему такой совет. Поклоняйся Господу Шиве. Тогда ты быстро получишь то, чего желаешь. Господа Шиву легко умилостивить и столь же легко разгневать. Попробуй. Попробуй же угодить ему. Нарада рассказал Врикасуре о том, как Равана, Банасура и другие демоны обрели огромные богатства всего лишь благодаря тому, что угодили Господу Шиве своими молитвами. Великий мудрец Нарада хорошо знал нрав Врикасуры, не стал посылать его Господу Вишну или Господу Брахме. Демоны, подобные Врикасуре, находятся в власти гуны и невежества и не способны посвятить себя поклонению Вишну. То есть поклонение Вишну отличается от поклонения Шиве. Это не одно и то же. Как в Бхагавад-гите говорится, три разновидности веры. В соответствии с гуной природы каждый выбирает себе объект поклонения и по-разному поклоняется. Те, кто в невежестве поклоняются духам-привидениям, те, кто в страсти поклоняется великим миром, великим людям этого мира, земного, материального мира, и те, кто в благости поклоняются полубогам, и те, кто стремится на духовный уровень, поклоняются только единому Богу. Это разные типы поклонения. И они отличаются, допустим, есть правила поклонения духам-привидениям, они неприменимы по отношению, скажем, к сильным мира сего. Там другие правила будут предписания. Тот, кто поклоняется великим монархам, богатым людям, влиятельным людям, проповедуя как бы их учения, разделяя их взгляды, поддерживая их взгляды, прославляя их взгляды или могущество, это отличается от поклонения, как поклоняется полубогам. Уже в таком поклонении полубогам человек не сможет поклоняться, не хватит квалификации. Слишком много лести в гуне страсти. Это, может, и применимо к человеку, но к полубогу уже нужно больше больше благости, больше чистоты, больше искренности. Но полная искренность, полное чистое сердце, когда человек поклоняется Богу, там невозможно обмануть. То есть Кришну невозможно обмануть. И здесь вот как раз пример, как Господь Шива обманулся вот в этом поклонении, когда Вирикасура поклонялся ему. Выслушав совет Нарада, Вирикасура отправился в Кедаранатх, место паломничества, находящееся недалеко от Кашмира и сохранившееся до сих пор. Оно почти всегда занесено снегом, и только летом, в июле, туда стекаются паломники, чтобы увидеть божество и почтить его. В Кедаранатхе собираются преданные Господа Шивы. Согласно предписанию вед, поднося божеству еду, они должны класть ее в огонь. Поэтому все обряды сопровождаются огненным жертвоприношением. В шастрах особо оговорено, что богам нужно предлагать еду через огонь. Поэтому, прибыв в Кедаранатх, Вирикасура в угоду Господу Шиве разжег жертвенный огонь. Затем он начал вырезать из своего тела куски плоти и приносить их в жертву Господу Шиве. Там постоянно какие-то шепоты, а что такое-то? Чандрика, мы читаем вроде как об этом, что делаете? У вас своя катха. Идите туда на кухню тогда. Потом можете поговорить. Время у вас будет достаточно. Итак, он начал вырезать куски своей плоти и приносить их в жертву Господу Шиве. Это поклонение в гуне невежества. В Бхагавад-гите рассказывается о различных видах жертвоприношений. А жертвоприношение в гуне благости, страсти, невежества. В материальном мире есть разные категории людей. Поэтому существуют разные виды тапаси и поклонения. Но высшая тапаси – сознание Кришны. Это высшая система йоги и наивысшее жертвоприношение. Как сказано в Бхагавад-гите, совершенство йоги состоит в том, чтобы всегда думать о Господе Кришне, пребывающем в сердце, а наивысшее жертвоприношение – это санкиртана-ягья. Как Прабхупада приводил пример, что вот разница культур – почитание. В западном мире, если вы на праздник приглашаете гостей и не предложите им спиртное, они почтут, что праздник не удался. Вы фактически сорвали весь праздник, оскорбили их. Ну, а если вы в Индии предложите человеку что-то спиртное на праздник, он оскорбится, наоборот, подумает, что же вы меня не уважаете. Так, значит, вы не предлагаете мне спиртное. Или вегетарианцу предложите мясо, он тоже... Подумать, странные гости, странные хозяева. То есть, неужели они не понимают, что я вегетарианец? Почему меня хотят унизить? Вот так же есть поклонение в гуне невежества. Обмен дарами тоже в гуне невежества. Люди, собутыльники есть, знаете, у них тоже там свои отношения. Уважение есть, так сказать. Но это уважение в другой гуне. В гуне страсти уважение означает, что рука руку моет. Я для тебя, ты для меня должен отвечать достойным образом. Я тебе служу, ты мне в ответ тоже служишь. Взаимовыгодное должно быть уважение. Если я что-то делаю для тебя, и ты не отвечаешь, отношения прерываются в страсти. Но духовные отношения, чисто духовные отношения, не зависят от этих всех вещей. Говорится, что Кришна заботится о преданном, если даже он не может служить ему в какой-то момент. Продолжает заботиться о своем преданном. И преданный продолжает служить, даже если Кришна в какой-то момент не отвечает ему. Это не зависит от этих вещей. От страсти невежества. Это вечная позиция. Поэтому разные есть типы поклонения. И здесь говорится, поклонение в гуне невежества означает нанесением телесных повреждений, самоистязания. Такие аскеты есть в истории мира, отмечены, которые шли таким путем. Самобичевание, что там еще, самоуничижение. Вот я падший, 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 я только падший, я червь земной и прочее. Вот это вот до эпохи Возрождения преобладало это настроение в религии, поэтому, собственно, она потеряла силу. И другая крайность маятника пошла в прославление человека. Все, До Супермена это уже как бы фашистские годы. А началась эпоха Возрождения. И там уже супермены появились, такое понятие, как супермен, это Ницше ввел, собственно говоря, это понятие, насколько я помню. Опираясь на пример Иисуса Христа, он его понял как супермена. Вот. Сначала человек был никто, червь земной, и стал суперменом. Видите? Вот за какие-то там вот несколько веков это произошло. И сейчас вот это суперменство, оно до сих пор доминирует в мире. Суперменство означает, что мы уже достигли этого, проникло в разум и в чувства, и в нашу как бы суть глубинную суперменство. То есть любой человек, превосходящий кого-то, вообще может не ценить эту личность. Это выражается убийство животных на бойнях колоссальным количеством. Также людей вытравливают различными видами оружия, экспериментируют на людях. То есть какие-то люди хорошие, какие-то люди нужно отсеять, они говорят. Просто как вот, знаете, в питомнике. Бездушно, бесчувственно. Это вот суперменство приводит вот к этим вещам. О суперменстве мы уже читали с вами в предыдущей главе, к чему это приводит. А что приводит к суперменству? Майявада. Вот. Здесь же говорится, что нужно равно относиться ко всем живым существам. Это сознание Бога. Равно, невзирая на материальные различия. Поэтому поклонение Богу отличается от поклонения демонов страсти. Демон страсти поклоняется только с одной целью, чтобы превосходить всех других, стать суперменом, обрести ситхи и властвовать над другими. Это был такой же Врикасура. И выбрал сразу путь такой суровый, видите, сумасшедший путь выбрал, как выяснится потом. Отрезал куски своей собственной плоти и бросал в огонь с мантрами Господу Шиве, чтобы он это принял. Ну и Прабхупада упоминает, что наивысшее, самое чистое жертвоприношение – это санкиртана яги, когда мы воспеваем святые имена. Никакой крови, никакого насилия, даже никаких денег, ничего вообще для этого чисто. Язык нужно, и два уха, все. Бхагавад-гите говорится, что люди, поклоняющиеся полубогам, утратили разум. Как мы узнаем позднее, Врикасура поклонялся Господу Шиве, чтобы получить от него недолговечный и, в сущности, ничтожный материальный дар, не приносящий истинного блага. Асуры, существа, находящиеся под влиянием гуны невежества, не гнушаются такими дарами полубогов. В отличие от жертвоприношений в гуне невежества, метод поклонения Господу Вишну Кришне, называемый Арчана Витхи, очень прост. Господь Кришна говорит Бхагавад-гите, что он примет от своего преданного плод, цветок, немного воды, подношение, которое может совершить любой человек, богатый или бедный. Разумеется, богатые люди должны не ограничиваться такими подношениями, а поклоняться Господу в соответствии со своими средствами. Но если преданный очень беден, Господь примет от него даже самый скромный дар. Метод поклонения Господу Вишну или Кришне совсем не сложен и может воспользоваться любой. С другой стороны, поклонение в гуне невежества, подобно тому, который совершал Врикасура, не только мучительно трудно, но и бесполезно. Но ответьте, поклонение в разных гунах. Поклоняются личности. Современные религиозные представления могут отличаться от того, что здесь написано. Это ведическое как бы видение. За каждой энергией есть какая-то личность. Но современные философы или как бы современные религиоведы, может быть, или религиозные люди, может быть, уже утратили это понимание личности Бога. Нет ясного понимания. Может быть, больше они имперсонально видят это, как умозрительную концепцию. Тогда, поклоняясь Богу, кому не поклоняются на самом деле? То есть там нет определенной личности. Вы не можете поклоняться тому, кого вы не знаете. Или любить того, кого вы не знаете. Это не абстрактное понятие любовь, а вполне конкретное личностное. Тогда возникает вопрос. Если имперсоналист поклоняется имперсональному аспекту божественному, где нет личности, тогда кому же он поклоняется, если это предназначено для личности? Ответ сейчас будет сногсшибательный. В конечном итоге он поклоняется самому себе. Это тоже рекомендовано в ведах. Поклоняясь самому себе как душе, можно тоже постепенно осознать душу. Но преданные не идут этим путем. Опасный путь на самом деле. Потому что гордыня, основанная на таких знаниях, самая тонкая и самая труднопреодолимая. Это майя-вада и есть та самая гордыня. Поэтому Прабхупада сказал, что все же ведическая культура, даже когда поклоняются Кали и предлагают жертву, там вот режут козлов, все же это выше по уровню, чем современное христианство, что оно, говорит, имперсонально. Только по этой причине. Если мы сможем установить личность Иисуса Христа, то мы можем многое изменить в современном мире, потому что мир в основном христианский. Проблемы-то все именно христианского мира. Мы-то все как бы из того мира, из христианского мира. Вот к чему он приходит. И одна причина, что Иисус, сейчас же вот есть же, они даже отвергают Иисуса, личность Иисуса. Люди очень сильное движение. Раньше, когда мы учились в школах, нам тоже учителя говорили, что Иисуса не было вообще никогда. Это придумано все. Нет таких людей, не бывает. Даже Ницше сказал об этом, что я таких людей не видел. Но я могу предположить, как ученый, философ, что они могли быть, может быть, он и мог быть, может быть, вполне. Но тогда это сверхчеловек. Это не человек, тогда это сверхчеловек. Вот отсюда эта концепция идет суперменства. Так кто же такой Иисус Христос? Супермен? Нет. Откуда взяли? Придумали люди. То есть их личностная концепция очень осквернена, поэтому у них поклоняются безличному, безличной концепции. Единственное, что их объединяет, безличная концепция. Просто Бог, а там уже, как понимаешь, неважно как. Не имеет значения. Даже если это выдумано, все равно нужно поклоняться Богу для объединения человечества. Вот таким путем. Поэтому ведическая культура, она в этом смысле выше. И с другой стороны, поклонение в гуне невежества, подобное тому, которое совершал Врикасура, не только мучительно трудно, но и бесполезно. Поэтому в Бхагавад-гите сказано, что те, кто поклоняется полубогам, лишены разума. Избранный ими путь поклонения очень труден, а результаты, которых они добиваются, приходящие. Врикасура совершал жертвоприношение в течение 6 дней, но так и не смог добиться своей цели – увидеть Господа Шиву лицом к лицу и попросить у Него благословения. В этом еще одно различие между демонами и преданными. Преданный Господу уверен, что любой дар, который он с любовью предлагает Божеству, будет принят Господом. Но демон хочет собственными глазами видеть Божество, которому поклоняется, и получить благословение от него самого. То есть требует личного аудиенции. Все демоны так говорят. А где Бог? Про кого вы говорите? Я его не видел лично. Поэтому я не верю в него. Он ко мне не приходил, не представился. Он должен лично прийти ко мне. Тогда, возможно, он убедит меня. Это демоническая природа. Но преданные чувствует этот внутренний обмен, осознает это внутренним взором присутствия Бога. Он не требует, чтобы он явился перед ним, не приказывает, нет. Он просто служит ему. Преданный поклоняется Вишну или Господу Кришне не ради каких-то благословений. Поэтому преданного называют акама, свободным от желаний. А того, кто не предан Господу, называют сарвакама, исполненным всевозможных желаний. На сегодняшний день демон Врикасура решил отрезать себе голову, на 7-й день. Решил отрезать себе голову и принести в жертву Господу Шиве. Ну, должно быть, демон понимал законы реинкарнации, поэтому был такой смелый. Он понимал, что в следующей жизни его желание будет исполнено точно. Если он голову отрежет свою, то за эту голову отрезу несет ответственность Шива. Вот так он хотел сделать. Представьте, он убивает себя, но ответственность перелагает на Шиву, что он это сделал, из-за него это все. Вот его план. Он совершил омовение близ ближайшем озере, помыл голову, то есть, чтобы ее предложить жертву, нужно сначала помыть. Так. И не дожидаясь, пока тело и волосы высохнут, начал готовиться к тому, чтобы обезглавить себя. По ведическим обычаям, жертвенное животное омывают омывают и сразу, пока оно еще мокрое, приносят в жертву. Когда демон собрался отрезать себе голову, Господу Шиве стало его жаль. Вот, он вызвал сострадание. Сострадание свойственно тем, кто находится в гуне благости. Так демоны управляют святыми. Когда этот Шах, Хусейн Шах, Набоб, он хотел себе министров, самых разумных людей найти в царстве, чтобы мы служили министрами. Это были Сакармалик и Бирхас. Но сначала они были Санатана и Рупа. Это были индусы, браман, из браманской касты. Он проверил их разум, был потрясен таким разумом сверхъестественным. Он сказал, будете служить при моем дворе, и, значит, для этого примите ислам. Вы должны служить в министерстве у меня, будете служить, будете управлять государством и так далее. Он к ним очень хорошо относился, потому что они были ему очень нужны. Как Санатана Госвами и Набоб, они были как братья вообще. Он хорошо относился к ним. Но все же это был другого разряда человек, непреданный. И цари, они жестокие цари, что касается власти, они становятся жестокими. Даже к родственникам, даже отца могут убить за власть. Но они не хотели принимать эту службу. И тогда он сказал, если вы не станете служить мне, я уничтожу всех браманов из-за вас. Вы будете причиной этого. И он вызвал это сострадание и таким образом управлял им. Вот так демоны управляют святыми. Они не угрожают, они знают, что они не испугаются смерти. Они говорят, ну тогда из-за вас пострадает вот этот человек. Или вот, и тогда вот на этом сострадании они играют. Они изучают хорошо эти вещи. Они святых тоже знают. И умеют управлять ими. И так Господу Шиве стало его жаль. Господа Шиву называют три линга. Сочетающие три материальные гуны. Проявленное им сострадание было признаком гуны благости. Чувство сострадания, однако, есть у каждого живого существа. Сострадание возникло у Господа Шивы не потому, что демон бросил свою плоть в жертвенный огонь, а потому, что он хотел совершить самоубийство. Такое сострадание вполне естественно. Даже обычный человек, увидев, что кто-нибудь собирается покончить с собой, попытается его спасти. Он сделает это сам, его не нужно будет об этом просить. То есть потому что пробуждается сострадание. Поэтому, когда Господь Шива появился из жертвенного огня, чтобы помешать демону совершить самоубийство, он сделал это не потому, что хотел одарить Врикасуру великой милостью, а из сострадания к нему, чтобы остановить вот этот процесс. Прикоснувшись к демону, Господь Шива спас его от самоубийства. Это прикосновение исцелило все раны на теле демона, и оно стало таким, как прежде. Исцелив демона, Господь Шива сказал ему, «О, Врикасура, тебе незачем отрезать себе голову. Ты можешь попросить у меня любой дар, какой пожелаешь, и я исполню твою просьбу. Я не знаю, почему ты решил отрезать себе голову ради того, чтобы мне угодить». Я был бы доволен, если бы ты поднес мне только немного воды. Вот какая глупость у демонов. Так они понимают вышестоящих. Они же сильные. А сильный что означает? Что у него снега зиму не выпросишь. Они понимают, значит, жадный, значит, властный, значит, жестокий. Они по себе же, они же себя знают, демонов, природу. Они отрезвляют это вышестоящего таким же образом. И начинают давить, искать слабые места. Вот он нашел слабое место, решил себе голову отрезать. Слабое место у Шивы, видите, сострадание. Но Шива говорит, а я удивлен, зачем ты это делаешь? Воды бы принес, и все. У меня другая природа. То есть я не жадный. Согласно ведическим предписаниям, Шива Линге, образу Господа Шивы, в храме поклоняются просто, поднося ему воду из Ганги. Но Шива очень доволен будет, если воду из Ганги предложить. Известно, что Господь Шива очень доволен, когда ему на голову льют воду из Ганги. Обычно преданные Господа Шивы предлагают ему и богине Дурге воду из Ганги и листья дерева Билва. Плоды этого дерева также предлагаются Господу Шиве. Господь Шива заверил Варикасуру, что был бы вполне доволен самым простым обрядом в его честь. Зачем же Варикасура хочет отрезать себе голову? Зачем повергает себя мучениям, вырезая куски своей плоти, бросая их в огонь? И в таких жертвах не было нужды. Как бы то ни было, из сострадания к Варикасуре Господь Шива готов был дать ему любое благословение, какое тот пожелает. Вот представьте, если люди так будут поклоняться Богу, вырезать из своего тела куски мяса. Что это такое будет? Сумасшествие, скажет какое-то. Но с другой стороны, мы должны понять одну вещь. Это был необычный демон. Он обладал полной верой в божества. Он не был в невежестве в таком, как современные люди. Современным людям нужно еще объяснить, что Господь Шива существует все-таки. Это не для Индии просто мифология, это Шива для Вселенной. И вы еще не убедите его в этом. Нужно, наверное, много книг прочитать и философию изучить, прежде чем понять, что существуют такие личности. Или сказать, что Брахма существует, или Вишну существует. Ничего об этом не знает никто. Просто Бог и все, а кто такой, не знаю. Если не знаете, почему не отвергаете Кришну? Не знаю. А кто? Кто Бог? Не знаю. Почему не Кришна? Ну просто потому что не понимаю. Ничего толком не знаю. Выслушав Господа Шиву, демон попросил у него поистине ужасный дар. Варикасура был большим грешником. А грешники не знают, что следует просить у богов. Демон попросил Господу Шиву наделить его такой силой, чтобы он мог одним прикосновением расколоть голову и тем самым убить кого угодно. Вот рука, ситха такая, дай мне способность, чтобы я любого, кого коснулся, голова разлеталась на куски, без оружия, просто прикосновением. Цель демона, конечно, была власть, обрести власть. Как? Запугать людей, все живое, чтобы его страшно боялись. Бхагавад-гите демоны названы душ-крити, злодеями. Крити означает очень достойный, но при добавлении душ смысл меняется на дурной. Вместо того, чтобы предаться верховной личности Бога, душ-крити поклоняются различным полубогам, чтобы получить от них какие-нибудь отвратительные материальные дары. Хотя душ-крити обладают и умом, и другими достоинствами, они используют их для достижения низких целей. То есть всегда мы должны спрашивать людей, какова цель вашей жизни. Это критерий всего, как бы всей их жизни, ценности их жизни. По цели определяется ценность человека. Какую цель в жизни он имеет. Вот так на весах будет его цена. Так ученые-материалисты иногда изобретают смертоносное оружие. Чтобы провести научные исследования, необходимые для такого изобретения, нужно, безусловно, обладать большим умом. Но вместо того, чтобы изобрести что-нибудь полезное для человечества, ученые создают оружие, ускоряющее смерть, которое и так никого не минует. Они не используют свои способности, чтобы найти средства, которые спасут людей от смерти. Нет, они изобретают разные виды оружия, несущие смерть. Точно так же Варикасура, вместо того, чтобы попросить у Господа Шивы что-нибудь несущее людям благо, попросил у него то, что таило для них угрозу. Господь Шива столь могущественен, что может даровать любое благословение. И демон мог попросить у него что-нибудь хорошее. Однако из корысти он попросил Господа Шиву наделить его способностью убивать каждого, к чьей голове он притронется. Господь Шива понял, что у демона на уме, и пожалел о своем обещании исполнить любое его желание. Он не мог нарушить свое слово, но в глубине сердца очень сожалел, что вынужден ниспослать демону дар, столь опасный для человечества. Преданные верховной личности Бога обычно не просят у Господа Вишну или Кришны никаких даров. Даже если они и просят Господа о чем-либо, то не о том, что может представить для кого-то опасность. Этим преданные Господа Вишну отличаются от демонов, поклоняющихся Господу Шиве. Интересный момент. Видите, они поклонялись полубогам и получали такие дары. Ну вот, ученые современные тоже открывают какие-то законы физики, природы тонкие. Вот, скажем, ядерную энергию не открыли. Это тоже дар. Свыше. Взять Менделеева. Он пытался классифицировать, ничего не получалось. Описывается, что он очень много мучился в этом плане, как ученый. Через большие аскезы проходил, не понимал, как классифицировать эти все материальные элементы вещественные. Увидел во сне. Тесла не делал никаких открытий, он просто их считывал с другой реальности. Он сам говорил, что жил в двух мирах одновременно. 15 тысяч открытий теоретических, которые работают все на практике, не проверяя даже у Теслы. Откуда они получают? Они поклонялись полубогам. Это же дар. Понятно, что они просто брали и черпали откуда-то. Не совершая никакого поклонения. Во всяком случае, ну нет в истории на этот счет. Хотя Тесла, похоже, поклонялся кому-то. Потому что мог держать в руках до 10 тысяч вольт. Он разговаривал с электричеством. У него были отношения. Без проблем. То есть был необычный человек. В то время его не поняли вообще. Ученые сказали, что это не научно, что Тесла делает. Это какая-то ситха там или что-то такое дьявольское. Отвергали его как ученый долгое время. Тесла. И из параллельного мира от какого-то, от более развитой цивилизации, поймите, эти открытия приходили через этих людей. Также, если взять вот эту культуру, и китайскую культуру, вот эти все открытия, вот тонкие эти открытия, фэншуй, потом рейки, они говорят, что они, это приходит свыше откуда-то, без, кому ни полубогам не поклоняются. Тогда откуда это приходит, интересно? Надо разобраться, источник этого знания, который нам пользу не приносит, смотрите, в итоге. Оно привлекает, смотрите, о, ядерная бомба, я буду теперь контролировать весь мир. Ядерная энергия. Я нашел источник, буду эксплуатировать вечно эту материальную природу. Это просто из желания эксплуатировать. Вот эти открытия приходят, тоже открывается. Но это не от полубогов знания, и тем более не от Верховной Личности Бога. Бог прежде всего дает знания о самом себе. Если мы говорим о каком-то знании, самом ценном, это первое самоосознание. Понять, кто я. Освободить живое существо от ложных умозаключений. Вот это называется хари. Избавляет нас от всех как бы грехов, очищает. Хари значит вор, ворует грехи. Ворует плохую карму. Вот это поклонение Богу. Но поклоняясь даже полубогам, видите, карма остается. Демон остался демоном, поклоняясь Господу Шиве. Стал еще опасней. Рассказывая Махараджи Парикшиту о Врикасуре, Шукадева Госвами обращался к нему, Бхарата. Тем самым он напоминал ему, что Парикшит родился в семье преданных. Когда Махараджа Парикшит был еще в чреве матери, Господь Кришна спас его от смерти. Позднее он мог бы попросить Господа Кришну спасти его от проклятия брахмана, но не стал этого делать. Врикасура же хотел обрести бессмертие, убивая всех одним прикосновением руки. Господь Шива знал об этом, но не мог взять назад свое обещание и исполнил желание демона. Демон был великим грешником, решил тут же воспользоваться полученным даром, чтобы убить самого Господа Шиву и завладеть Гаури, Парвати, представьте себе. То есть занять его место фактически. Так бы овладел он всей материальной природой. Он вознамерился коснуться головы Господа Шивы. Так Господь Шива, дав демону благословение, сам оказался в опасности. Ну, вот Шива бессмертный. Но все его благословения истинные. Вот какая штука. Так что демон был, конечно, глупый, но также очень разумный. Здесь какой разум у девы? Сильный разум, но в итоге они просто негодяи. Чем разумнее демон, тем больше он негодяй становится вообще. Все наоборот. Этот разум не прославляется никак. Это пример того, как материалистичные почитатели полубогов злоупотребляют полученной от них силой. Врикасура без долгих размышлений приблизился к Господу Шиве, чтобы положить руку на его голову. Весь дрожа от страха Господь Шива вознесся в небо и полетел с планеты на планету, пока не достиг предела Вселенной за высшими планетными системами. Но куда бы он ни направился, Врикасура преследовал его. Брахма, Индра, Чандра и божественные властители других планет не знали, как спасти Господа Шиву от угрожающей ему опасности. К кому было из них, кому бы из них не обращался Господь Шива, все хранили молчание. А как мы спасем? Как мы то благословение устраним? Ты сам дал благословение. Мы не обладаем таким могущим благословлятелем отменять твое благословение. Никто не мог ничего поделать. Наконец Господь Шива достиг обители Господа Вишну, планеты Шветадвипа. Шветадвипа — это Вайкунтхалока, которая находится в пределах материальной вселенной. То есть одна из духовных планет в материальном мире. Но, как и другие духовные планеты, неподвижна, не подвержена влиянию внешней энергии. Господь Вишну в своей всепроникающей форме пребывает всюду, но там, где он присутствует лично, царит атмосфера Вайкунтхи. Бхагавад-гите говорится, что Господь пребывает в сердцах всех живых существ. Это значит, что он находится и в сердцах самых низких существ, но это нисколько не принижает его самого. Где бы ни находился Господь, это место становится Вайкунтхой. Поэтому планета Шветадвипа, расположенная в материальной вселенной, одна из Вайкунтхалок. В шастре сказано, что жить в лесу значит находиться в гуне благости. Жить в больших и малых городах или деревнях значит находиться в гуне страсти. А жить там, где предаются разврату, пьют вино, едят мясо, играют в азартные игры, значит быть в гуне невежества. Однако жить в храме Вишну, Верховного Господа, все равно, что быть на Вайкунтхе. Неважно, где находится храм, он сам и есть Вайкунтха. Аналогичным образом планета Шветадвипа, находясь в пределах материальной вселенной, тем не менее является Вайкунтхой. Итак, Господь Шива достиг Вайкунтхи Шветадвипы. На Шветадвипе живут великие святые, которые освободились от зависти и враждебности, свойственных обитателям материального мира, и они стремятся к четырем целям материальной жизни – благочестию, материальному процветанию, чувственным удовольствием и освобождению. Тот, кто попадает на эту планету Вайкунтхалоку, никогда не вернется в материальный мир. Господь Нараяна славится своей любовью к преданным. Едва завидев Господа Шиву, он понял, что тот в большой опасности, и перестал перед ним в облике брахмачарии. Господь выглядел точь-в-точь, как брахмачарий, с поясом, со священным шнуром, в оленьей шкуре, с посохом, какие носят брахмачарии, и четками из раудры. Четки из раудры отличаются от четок из туласи. Обычно такие четки носят преданные Господа Шивы. Одетый, как брахмачарий, Господь Нараяна стоял перед Господом Шивой. Исходившее от него сияние ослепило не только Господа Шиву, но и демона Врикасуру. Так он остановил их. Господь Нараяна почтительно приветствовал Врикасуру, стараясь расположить его к себе, обратить на себя его внимание. Таким образом он вынудил демона остановиться и сказал ему: «О, сын Шакуни», представьте себе, знал его отца как будто бы, «у тебя такой утомленный вид, как будто ты прибыл издалека. С какой целью ты явился сюда? Что привело тебя в такую даль?» На Вайкунтхалоку. Такая даль вообще. Это так трудно вообще. Зачем такие труды? Наслаждаться ты можешь по-другому вообще. «Я вижу, как ты устал, поэтому прошу тебя, прежде всего, немного отдохни. Нельзя так изнурять свое тело». Видите, он телесную концепцию поддерживает. Вот интересно, что демона легко можно разгневать, к аскезе вынудить, такой вот суровой аскезе, к самостязанию. И легко можно расслабить, рассказать просто о том, как ты устал, как ты много работал, тебе надо отдохнуть, полежать, поесть, вот тебе женщина, музыка, и он тут же растает. Вот вроде такой великий герой, и тут же вот все, теряет волю. Как только о теле разговор пойдет. Все дорожат телом, ибо только с его помощью можно исполнить желания, рождающиеся в уме. Поэтому не следует без особой нужды перетруждать свое тело, это Вишну говорит. Зачем так перетруждаешь тело? Это же очень ценно. Называя Врикасуру сыном Шакуни, Брамачари хотел показать демону, что знает его отца, Шакуни. Врикасура решил, что Брамачари какой-то знакомый его семьи. И добрые слова пришли с демону по сердцу. Прежде чем Врикасура успел возразить, что у него нет времени для отдыха, Господь убедил его, что очень важно заботиться о своем теле. Отдыхай. Каждый человек, а демон тем более, дорожит телом. И Врикасура не был исключением. Затем, чтобы умиротворить демона, Брамачари сказал ему: «Мой господин», он как обращается, он так говорит вообще, «если ты соблаговолишь сообщить мне, что привело тебя сюда, я, возможно, сумею помочь тебе осуществить твои намерения». В этих словах Господа содержится намек на то, что он, будучи верховным брахманом, конечно же, способен исправить ошибку, допущенную Господом Шивой. Но демон ничего не понял. То есть Господь Вишну говорит всегда только правду, видите? Но так, что демоны понимают по-своему. Всегда дают возможность демонам оставаться демонами, если не хотят. Успокоенный ласковыми словами Господа Нараяны в облике Брамачари, Врикасура в конце концов поведал ему о том, какой дар он получил от Господа Шивы. Все рассказал. Ну, в доверие вызвал. Не мудрено, сама Параматма с ним разговаривала. Тогда Господь сказал демону: «Не могу поверить, что Господь Шива действительно наделил тебя таким даром. Насколько я знаю, Господь Шива сейчас немного не в себе. Когда он поссорился со своим тестем Дакшей, тот проклял его, сказав, что он уподобится пишаче, злому духу». Помнишь, нет?
Да.
Ну вот. С тех пор Шива стал предводителем злых духов и призраков. Немножко не в себе, понимаешь? Поэтому я не верю его словам. Но если ты, о царь демонов, все же веришь Господу Шиве, то почему бы тебе не испытать его благословение, коснувшись собственной головы? Странное предложение. Ну, видимо, какая была эта йога майя мощная? Если обнаружится, что Господь Шива обманул тебя, ты сможешь тут же убить его, чтобы никогда больше не давал таких лживых обещаний. О как! Ласковые речи Господа Нараяны, а также действия его иллюзорной энергии сбили демона с толку. И он забыл о силе Господа Шивы. Подумал: да, действительно, кто такой Господь Шива? Точно, какая-то ерунда вообще. И о силе Господа Шивы и его благословений. Поэтому Нараяне не стоило никакого труда уговорить его прикоснуться рукой к голове. Как только Врикасура притронулся к своей голове, она раскололась точно от удара молнии. Демон на месте испустил дух. Полубоги с небес стали осыпать Господа Нараяну цветами, восклицая: «Слава тебе, вечно тебе, благодарение». Они склонились перед ним в низком поклоне, обрадованные смертью Врикасуры. Все жители высших планет, полубоги, предки, гандхарвы, обитатели Джаналоки беспрестанно осыпали Господа цветами. Ну что, надо как-то восторг какой-то тоже. Демон-то убит. Наша взяла. Так Господь Вишну в облике Брамачари спас Господа Шиву от смертельной опасности. После этого Господь Нараяна объяснил Шиве, что Врикасура погиб под тяжестью собственных грехов. Самым тяжким его грехом было то, что он осмелился посягнуть на жизнь великого своего повелителя, Господа Шивы. «О, владыка, — сказал Господь Нараяна Господу Шиве, — Тот, кто причиняет зло великим душам, обречен на смерть. Он падает жертвой своих же грехов. Именно это случилось с демоном, который так преступно повел себя по отношению к тебе. Так, по милости Верховной Личности Бога Нараяны, неподвластного материальным гунам, Господь Шива был спасен от смерти, которой грозил ему демон Врикасура. Любой, кто с верой и преданностью слушает это повествование, непременно избавится и от врагов, и от материального рабства. Так в книге Бхактивиданты «Кришна, Верховная Личность Бога» заканчивается глава 88 «Спасение Господа Шивы». Мы закончили 88 главу. Следующая глава будет называться «Непревзойденное могущество Кришны». Секретная глава будет.
Без трансляции.
Да, слушать будет не всем можно. Но мы подумаем, кому мы список составим. Хорошо, какие-то вопросы вот по этой теме? Демоны, полубоги, видите, как они сотрудничают, как общаются. Кроме Шивы нет больше Шивататвы, только Шивататвы один.
И вот когда Господь говорит, что кто сатва будет поклоняться полубогам, а вот никто полубогов не знает. У нас никто на этой территории, только мы не знаем полубогов. Значит, если никого нет сатва гуни?
Нет вот сатва гуни. Нет, ну как, поскольку гуны смешны, ее можно везде найти, сатва гуну, в любом месте, примесь какую-то. В таком виде, чтобы люди сознавали полубогов, нет. Сейчас никто так не развит.
А вот они же поклоняются сразу верховной личности, это значит, ну, а как бы явно не трансценденталист, это кто?
А, дело в том, что Богу поклоняются вне гун материальной природы. То есть люди в разных гунах могут к Богу обратиться и получить поддержку. В разных гунах. Это им просто кажется, что Бог не... Только зависть им мешает обратиться к Богу. Любой, кто решает обратиться к Богу, неважно, в какой гуне находился, получает поддержку, связь. А вот чтобы полубогу поклоняться, нужно обрести уровень. Гуну сменить как бы. А вот у нас не хватает сейчас сатва гуны, чтобы общаться, скажем, с полубогами. В век Кали, видите, это разорвана связь. Мы просто их не слышим, не видим, не понимаем. Хотя, говорится, они всюду окружают. Мы с ними живем, бок о бок. Потому что сознание полубога распространяется на ту стихию или тот закон природы, который он контролирует. А мы с законами природы соприкасаемся непосредственно, не сознавая полубогов, видите. Это льстивые психологи. Они так себе людей располагают. Надо говорить правду людям. Это как бы, построго говорят, льстивая наука. Поэтому ученый должен быть браманом, честным. Не просто умным человеком. Умным льстецом. Они в угоду людей что-то говорят, что надеясь на их поддержку. Что они будут поддерживать, там, платить деньги, прославлять. Когда платят браманам, они все портятся. Браману нельзя платить деньги. Никакой зарплаты, никакого бизнеса. Никакого накопительства не должно быть. Тогда браман будет честным оставаться.
Махарадж здесь просит рассказать, пожалуйста, про Шива-татву. У Шивы есть материальное тело?
У Шивы? Нет, он духовен. Он духовен. Между Господом Шивой и Господом Нараяной, вот это сложная тема, видите? Три есть темы, на которые нет ответа для нас, которые мы не сможем осмыслить. Три темы в ведах. Одна из них — Шива-татва. который мы не сможем понять, что это татва выше дживы. Но о нем говорят, что Прабхупада дал пример, что Шива и Нараяна практически это один и тот же продукт, так он сказал, в разных качествах. Как молоко и простокваша. Продукт тот же самый, но качества разные. Поэтому это одно, и в то же время вот они различаются. Это сложный предмет. Это не вишну-татва, не джива-татва. А что это такое? Шива-татва. Шива буквально в переводе означает «все благой». Благий. Шива-татва такая. Для блага он существует. Вот такой. Потому что Господь, Вишну, он не для материального блага существует. Только для духовного блага существует. Он не заинтересован в том, чтобы живое существо страдало в материальном мире, используя его благо эти материальные. А Шива, он всеблагой в материальном отношении становится. Еще они говорят, что Нараяна возлежит на океане, вот, Гарпадака. Его стоп Лакшми — это трансцендентная форма. Его вид только духовными глазами. Но в материальном мире он отражается, как Шива и Дурга. Как бы вроде одна и та же личность, но уже другое. Вот это Шива-тата. Это сложный предмет.
Такой вопрос. Почему Господь Шива согласился давать благословение демонам, а потом удивился, что такое плохое придется давать? Он разве не знал, что у демонов желание демоническое?
Конечно, знал. Мы и так все знаем. Но все равно мы расстраиваемся. Мы знаем, что мы умрем. Но все равно расстраиваемся, когда кто-то умирает. Разве не так? Знать и жить, видите? Прожить нужно это все, то, что мы знаем. А одновременно поэтому он знал, одновременно вот он также испытывал определенные эмоции и переживания.
Бессмертный.
Да? Да.
Почему тогда он бессмертный, а его отец смертный? Как так получилось?
Брахма не является отцом Шивы. Это формально. Так же, как Нанда Махарадж, отец Господа Кришны. Это раса, это лила, скорее. Формально, да. То есть Брахма породил Шиву, поэтому Шива почитает его как отца. Но на самом деле Шива трансцендентный. Он не видит отца в Брахме, но он почитает его согласно этикету, но в то же время видит трансцендентными глазами то и другое.
Эльвира Галяхметова спрашивает, а что если после джапы 16 кругов Махамантры прочитывать круг для Шивы?
Вот уже влюбился кто-то в Шиву, видите, вот я говорю, это опасная вещь, да, про Господа Шиву. Чем больше говоришь, тем больше в него влюбляются. Быстрее, чем в Кришну. Потому что он исполняет материальные желания. Но вообще по традиции индийской, ведической, незамужние девушки поклоняются Шиве, чтобы хорошего мужа обрести. Какие-то яги там совершают, для него специальные подношения приносят. И однажды, это было в Навадвипе, когда еще Нимай был, таким подростком, что ли, мальчишкой. Не младенец, но уже вот мальчишка бегающий, хулиган такой, знаете, вот мальчишка. Был в таком возрасте Господь Чайтанья. И он там шутил в этом возрасте, всякие шутки творил трансцендентные. С брахманами там играл в Ганге. Брахманы были очень гордые, ученые, знаете, коземные боги такие все. Ходили несколько заносчивые. Ну, там было чем гордиться, но вот такие они были. Вот. Они заходили в Гангу регулярно, каждый день, омовение совершали. Вот. И гайтри повторяли там, так шнур наматывали, и в воду погружались по пояс. В это время человек считается чистым в Ганге, еще и гайтри повторяет, браман. Все там, кто видели браманов, то поклонялись ему издали, и брамана здесь. Нимай подныривал, хватал их за ноги. И такой величественный брахман, представьте, с гайдри, такой гордый, такой бабах в воду. Так он с ними шутил. И если этого не было, они внимательно смотрели, Нимая тут нет вообще. Шутки были ужасные для них. Вот. То есть это, ну, опозорил прям при людях, мог опозорить любого. И они потом внимательно сначала берег оглядывали, прежде чем в воду войти уже, предусмотрительно. Заходили в воду, вроде внимания нигде не было, все нормально. Повторили гатри, омывались, выходили, одежды нет. Где одежда вообще? И он относил одежду на женскую половину, где женщины раздеваются. А женские одежды, сари, приносил к ним. И они перепутались с женщинами, и таким образом еще один позор. Это не мое устраивало. И они часто жаловались отцу. А тут девушки поклоняются Шиве. Девушки Навадвипы уже такие возраст, у них брачный подходит. Они думают о муже, и они делают для Шивы подношения в надежде, что он пошлет хорошего мужа. Тут Нимай появляется. Садится там, рядом с этим подношением, и говорит девушкам так, улыбаясь очаровательно. «Почему вам не предложить все эти подношения мне? Будете счастливы?» Нимай, ты шутник. Не мешаем, поклоняемся Господу Шиве. Ты еще не понимаешь, что мы делаем. Я знаю, кажется, вы хотите обрести хорошего мужа. Так вот, я вам говорю, принесите мне. Они, нет, 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 Господь Шива должен получить. Тогда он им угрожал. Если вы мне не поднесете все эти сладости, явства, которые вы хотите Господу Шиве, то каждый из вас выйдет замуж за старика, который был уже дважды женат до вас, и который уже по 10 детей. Они думали, вдруг кто его знает, вообще он браман, вдруг сбудется его проклятие вообще. И отдавали все подношения ему. Таким образом, такие шутки. Ну вот так удачу получали, таким образом. Одна вещь. Конечно, поклоняясь Господу Шиве, можно получить и богатство, и жену, наверное, хорошую, и мужа. Но это не гарантирует быть счастливым человеком. Это не гарантирует.
Наталья уже чуть попрашивает. Слышала объяснение от старших, что полубоги не являются полноценными личностями, так как вынуждены отвечать на поклонение себе. В чем связь между зависимостью и полноценностью личностного проявления?
Зависимость. В магазин человек приходит, и он платит деньги, и продавец зависим от него, он должен дать на эту сумму тот товар, который он заказал. Иначе весь его, вся его система этого магазина теряет смысл. Он не может говорить кому-то, нет, я вам не дам этот товар, даже если вы заплатите. Это вне закона. Есть закон. Они все подчиняются этому закону. Они должны давать благословения, если человек совершает аскезы, и они должны дать эти благословения. Иначе теряет смысл отношения полубоги и люди. А Господь Вишну не такой. Он не в магазине. Ну да, вы идете, может быть, в магазин, но там за прилавком ваш папа стоит. Вы спрашиваете, а что ты тут делаешь? Зачем пришел? Вы, а да вот так просто погулять, ничего особенного. Если что-то замыслили, вы перед ним будете скрывать, уйдете оттуда. Сразу вас разоблачит. Это совсем другие отношения. То есть Господь Вишну, он в сердце находится живого существа. Наблюдает оттуда. И когда человек хочет какой-то дар материальный, прежде всего Господь Вишну смотрит внутрь. Зачем он хочет этот дар? Что он с ним хочет делать, с этим даром? В соответствии с этим он отвечает ему, как? Не материальным даром, а самим собой. Вот в чем разница. Самим собой. Достаточно его увидеть, говорится, чтобы изменились все наши желания. Когда все материальные желания просто теряют силу. Вот это награда. Просто за то, что человек обратился к нему. Он награждает самим собой.
Почему иногда говорят, что у Шивы 5 голов?
Да, да. Панчамукха также о нем говорят, да? Пять. Но это какие-то уже такие сферы мистические природы Господа Шивы. Не только пять голов, там может быть и больше. Господь Шива, знаете, он почти равен на равене. Почти. Поэтому его могущество мы вряд ли сможем как-то в пяти головах уместить или в чем-то еще. Но у него много форм есть. Та форма, которую вот мы знаем обычно, как гуна-аватары, это форма отшельника, аскета, вымазанного в пепел с мест кремации, змеи на его теле, скорпионы в волосах, ганга спадает, курит ганджу, держит трезубец, пашупатастру, оружие, разрушающее творение. Вот обычные вот эти его... И на быки ездит, обычная его форма. Но есть форма, которую созерцают преданные. Она форма почти не отлична от Нараяны, белого цвета. Чисто белого цвета. Шива. Он как? Экспансия Санкаршины все-таки. Он белого цвета. Но в материальном мире, поскольку он тамагуну контролирует, он вот этот облик выбирает для того, чтобы привлечь людей из тамаса. Они же ему подражают. Длинные волосы тоже отращивают, курят ганджу, часто не моются там, какие-то эзотерикой занимаются эти люди. Это шиваиты. Они полностью копируют его, вот этот стиль тамаса. Но это лишь внешняя его форма, которая обманывает их. На самом деле он в тамасе не находится сам. Трансцендентный шива. Есть также форма, в которой он общается с богиней Дургой, супругой. Это другая уже форма. Тут не нужен ему трезубец, скажем, или змеи на шее. Но Шива — это Шива. Всемогущий Шива, говорится.
Анна Варламова спрашивает. Если просить Шиву не испытывать материальных желаний, это сработает?
Если просить Шиву не...
Испытывать материальными, ну, материальными желаниями, это сработает?
Ну, тогда он свяжет с Верховным Господом, как духовный учитель уже. Тогда это уже он вас свяжет с Верховной Личностью Бога.
Можно
как гуру, да. Но в этом случае как он свяжет? Он даст вам духовного учителя, пошлет в Искон куда-нибудь. Или в какую-то сампрадаю авторитетную. Он же знает все это, все, что происходит. Знает, куда направиться. А если с вашим менталитетом, куда вас направить? Если вы желаете духовного, он свяжет с Богом. Рано или поздно, так или иначе.
Ольга Павловская спрашивает. Как только начала повторять Махамантру, мало всего знала и повторяла на четках, которые просто кто-то подарил когда-то в качестве сувенира. Потом узнала, что это были четкие из Рудракши. Значит ли это, что Господь Шива сначала дал санкцию для знакомства с Кришной?
Ну, возможно. Это связано с вашей прошлой жизнью. Возможно, были какие-то отношения с Господом Шивой, вполне возможно. У нас у всех были какие-то отношения. Мы забыли их просто. Однажды ученики Прабхупады спросили про Битлз, Прабхупаду. И о Джонни Ленноне в основном. А, нет, это именно Джон Леннон-то и спросил Прабхупаду, кто он был в прошлой жизни, насколько помню. Джон Леннон признавал, что Прабхупада великий мистик, и у него были некоторые вопросы и просьбы к нему с этой точки зрения. И Прабхупада уснул днем в кресле, не помню, как это было, но во сне. И когда проснулся, сказал: я увидел сон в прошлой жизни Джона Леннона. Он был очень богатым человеком в Индии, который совершал очень много благотворительности. Был известным музыкантом также. Поскольку он занимался очень много благотворительностью, он родился в следующей жизни в очень богатой семье. Вернее, с огромным талантом наделенным. И поэтому очень быстро разбогател, и все стали миллионерами. И говорит, если он в этой жизни обратится к Господу Кришне, он может достичь больших успехов, потому что у него очень большой запас благочестия. Но это было материальное благочестие, поэтому из нищей Индии он переродился в богатую страну. Там, где он очень быстро прославился, очень наделен был даром. Потому что это был гений музыки, каких не было вообще. Когда он узнал о Харе Кришна мантре, что он стал делать? Это Харрисон рассказывал. Они садились с ним за рояль вместе, четыре руки, или как-то еще. И по 8 часов в день Леннон пел мантру на разные мелодии, не повторяющиеся. Ни разу. Это был гений музыки. То есть мантра сразу пошла в него. Это был необычный человек, наделенный был особым даром. Поэтому, говорит, очень быстро прославился и разбогател, потому что он в прошлом имел очень много заслуг.
Гуру Махарадж, вопрос не совсем по теме лекции, хотя с темой насилия перекликается, но много боли захотелось задать вам. Как вести себя маме во время крика отца на дочь? Он влетел в комнату, она была там одна. Она еще не плакала в тот момент, но была в оцепенении, когда я увидела, а когда я увидела, она расплакалась. Он громко очень хлопнул дверь, у него такая манера, постоянно машет руками перед ее лицом. И когда я спросила Лизу, что бы она сделала в той ситуации, если бы я была рядом с ней, она сказала, что когда он махал перед ее лицом руками, она хотела оттолкнуть его руками и закричать на него в ответ. Но чаще всего он начинает кричать на нее при мне, а мне говорит, есть такое правило, согласно которому я не должна в этот момент вмешиваться, так как это его право воспитывать, не только я имею право ее воспитывать. Но что я ему без Лизы, конечно, в отдельной беседе говорю, что есть разница между воспитанием и выплеском своего гнева на ребенка. На что он мне отвечает, это его личный опыт, ему не нравится, и я бью его по рукам. Ты что, говорит, ты дальше будешь меня бить по рукам, как монгольского космонавта? Я, говорит, не могу понять, что за выражение, это монгольский космонавт. Я уже ему несколько раз говорила, что я не делаю замечаний при Лизе, но тем не менее, как мне защищать мою дочь?
Вопрос неправильно поставлен вообще. Только одна сторона представлена. Гнев отца и все это. Впечатление создается, что он демон. Неправильное впечатление. Нужно вопрос поставить по-другому сначала. Чем дочь себя выводит отца? Причину найти. С этого нужно начать. С этого начать нужно. Не с отца, а с дочери нужно начать. Какое ее поведение выводит его из себя вот до такой степени, что он начинает так себя вести, так гневаться? Что он хочет от нее? Нужно разобраться в этих внутренних причинах, не просто внешний фактор, что он гневается, поэтому он не прав. Может, он и прав в чем-то. Надо все честно выяснить. Это все эмоциональное представление, неправильный вопрос. Вы обвиняете одного, видите человека во всем. Так не бывает. Я понимаю, что он ответственный, как отец, за свои поступки. И гнев — это не всегда как бы хорошее решение, когда мы переходим границы гнева. Да, я с этим тоже могу согласиться, что это эксцесс, который не всегда полезен. Но он все же нужно узнать причины и мотивы этого, если быть честным до конца. Еще можно один вопрос.
Дорогой Гуру Махарадж, а как связана философия уровней сознания, чувства, ум, разум, ложное эго с сознанием о чакрах? Где они локализованы и нужно ли их развивать?
Нужно ли развивать чакры? Ну, в целом я не советую. Если только вы не какой-то уникум, самодостаточный в этом плане. Это опасное мероприятие будет для современного человека. Чакры не трогайте, мой совет. Сат-чакра-йога сейчас практически невыполнима. У нас есть чувство, ум, разум, но на каждом центре они работают по-разному, в разных диапазонах. Те же чувства, тот же разум, тот же ум, но на разных центрах они по-разному работают. Диапазон, так. Нижняя чакра — это определенная область ощущений и мышления. Нижняя чакра — это вот там, где копчик. Она отвечает за выживание. Это страх, это сексуальная энергия также. Вот сознание на этом уровне, вы все чувствуете на этом уровне страха и сексуальных привлечений. Страх и любовь, страх, любовь. все, что вами управляет в жизни. Боитесь чего-то или кого-то, и любите что-то. Все, больше ничего не знаете. Если вы поднимаетесь выше, в область чувств, вы становитесь таким немножко экстрасенсом, чувствительным человеком, обидчивым, мнительным немножко, надумывающим что-то. Чувственная область такая. И вот когда к вам хорошо по форме обращаются, вот эта вот форма, вот эта вот внешняя культура, вы думаете, вот хороший человек. Листецов можете любить. Это чувственная вещь, просто чувственная вещь. Выше этой чакры, третий уровень, это чакра деловых отношений. Тут вы можете различать не просто чувства, вас уже не так обманывают, а можете понимать за этими чувствами деловые качества человека. Вот он льстит, а ведь ничего делать не умеет, хитрец. Плохо выполняет свой долг при этом. А прикрывается этими приятными отношениями. Вы можете вот хорошим администратором быть, допустим. Вы чувствуете на этом уровне и видите теми же самыми своими чувствами. Вот. Можете распределять обязанности очень хорошо, видеть людей по их качествам деловым быстро. Чакра открыта, потому что. А выше этой чакры идет гармонии, где вы можете общаться с людьми, знаете, вы можете вот рассказывать что-то, понимать, отвечать, вот, знаете, коммуникации у вас такие, знаете, такое что-то творческое. Очень интересен вы будете в богеме где-нибудь там, в таких кругах. Если выше подняться на пятый уровень, это философский уровень философии, вы начинаете размышлять философски. Эта чакра открывает вам способность мыслить, понимать философские понятия и просто на уровне ума принимать решения при помощи философии. Тонко очень видеть. Также понимать мыслительные процессы других людей, которые они не осознают. То есть до какой-то степени можете умами людей управлять, когда вы говорите на этом уровне. На шестом уровне это уже опыт, вы обретаете мудрости. Можете многие вещи применять. Это очень мощная чакра. То, что вы делаете, это могущественно. А на седьмом уровне у вас есть возможность осознать дух, седьмая чакра. Когда говорит о душе, вы начинаете откликаться на это, реагировать. Чувствительность появляется, оживает это тело, чакра. Вас колят. Оп, живой, живой, живой. Есть рефлекс. О, душа, есть реакция. Ага, вот чакра, включается чакра. А так она как бы вот мертвая, не работает. И в основном сейчас видите, что людей воспитывают на страхе и вожделении, на самой нижней чакре. Туда же музыку включают на нижние чакры, туда же методы образования, страх и выгода образования такое. Самые низшие как бы уровни, и там поэтому, конечно. Вот. И чакра — это просто энергетические центры. И таким образом есть такой инструмент у нас, вот как вот флейта с семи нотами. И нажимаешь, вот есть такая игра, или может все закрыто, или открыто, или нужно инструмент почистить, или что-то еще, и вот нужно с инструментом поработать сначала. А сознание Кришны — это вне этих всех вещей. Если вы служите Кришне, эти чакры, естественно, откроются сами, но по необходимости. Ровно настолько, сколько вам нужно. Больше не нужно. Вот это вот проблема. Если вы больше захотите именно открыть какую-то чакру, вы можете разрушить себя полностью, уничтожить. Вот в этом как раз люди не смогут себя отрегулировать. Сколько тебе денег нужно? Много. Ну и конец тебе, все на этом. Вот тут ты застрял. А сколько тебе нужно мудрости? Всю сразу же. Ну все, опять застрял еще один тут в материальном мире. Зачем тебе так много? Это же невозможно все уместить. Да и не нужно. Тебе нужно настолько, чтобы Кришна был доволен. Вот для этого тебе чакры откроются. Все увидишь, всю йогу увидишь, как мир устроен увидишь, все, что тебе нужно. Не нужно злоупотреблять этим всем. А чтобы не злоупотреблять, служи Кришне без корысти. Это безопасный путь. Чакры, когда их механически начинают раскручивать, иногда сходят с ума люди. У них открывается тонкое измерение одновременно с этим, они начинают путать вообще, где они находятся. Все, человек неадекватен. В лечебницу. Поэтому я не советую. играть с чакрами. Не думайте, что так все просто и безобидно. Йога. Ну, даже если заниматься вот просто в клубах йоги, значит, что самый высокий травматизм не в спорте, а в йоге. Это не так безопасно, как кажется. Нужно очень точно знать, как это применять. Не связаны, нет.
Но у меня пропали всякие желания и чувства наслаждения. То есть я чувствую, что энергия очень высоко
поднялась. Это другая практика. Тот, кто выходил из тела, он немножко отличается от других людей. Как Шаранга Тхакур, его история, он женился в день свадьбы, когда они переезжали через Гангу по мосту. Он упал с моста и утонул в день свадьбы. И его тело, труп плыло по реке. Не могли найти его. В то время жил один вайшнав. Это был, вот память мне, боже мой, известный который дал обет не принимать учеников. Вот. А гуру его настаивал, что он принимал учеников. В конце концов, его заставили принимать учеников и сказал: хорошо, хорошо, хорошо. Я нарушу обет, но вот так. Любой, кого я вот увижу первого завтра утром, получит посвящение. Все. Вот так. Любой человек, кто бы ни был. Я пошел в Гангу утром омываться и коснулся этого трупа проплывающего. Но любой, значит, любой. Он получил инициацию, ожил и стал учеником. Когда за ним пришли родственники, они уже не узнали его. Это же мой муж, это же наш зять. Это на... Нет, нет, все, посмотрите на него. Он вас не узнает, он в другом. Он уже эти вещи, уже все, ушел от них. Они посмотрели, действительно, все. У него уже были другие сихи, другие способности, все было другое. Он мантру повторял, под водой сидел часами, чтобы люди не мешали ему. Он таким был. Поскольку он уже из тела выходил надолго, он обрел какие-то другие, другой взгляд на жизнь и так далее. Все, кто выходили из тела, они... Но если там ты наслаждалась просто обычным образом, то это не тот опыт. Смотря для чего ты летела, я говорю. То, что ты летела, ни о чем не говорит. Во сне мы тоже летаем. Многие сейчас выходят из тела, потому что есть руководство распространенное. И люди многие как практикуют это по глупости, так сказать. А потом в них вселяются духи. Вот чем это заканчивается. Такая практика. Поэтому говорю, не шутите с этими вещами. Это не развлечение, поймите. Мир не так устроен, как мы думаем. Это не то, что там полетать. Ой, как интересно, полетаю, я полетаю. А ты обратно вернешься или кем-то другим живешь, с кем-то другим вернешься, может быть. Никто не займет твой дом, пока ты выйдешь погулять. В Кали-югу такие шутки опасны. Тонкое тело вы не сможете объяснить обычным языком. Это может быть одновременно выход и не выход. Это тонкое тело. Вы можете быть одновременно в двух местах находиться. Там есть разные выходы. Полный выход — это смерть уже. Вы не вернетесь обратно. Серебряные нити разорваны. Все. Пока они не разорваны, вы можете гулять на этих нитях, как воздушный шарик, чтобы потом обратно притянуться и вернуться в тело. Вот. То есть есть разные степени таких вещей. Выйти из тела также можно просто задуматься о чем-то, помедитировать, и тоже можно выйти из тела, где-то побывать. Но это нужно научиться этому. Это колесница ума называется. Йоги умеют это делать, но это не наша практика. Поймите, вот вы сейчас начитаетесь этих вещей, наслушаетесь, и вы попадете в какую-нибудь историю. Еще раз предупреждаю, это не шуточное дело. Выходы из тела. Почему я об этом говорю? Потому что сам выходил из тела. До сознания Кришны. Поэтому никого туда не советую. Не надо, нечего там делать.
Я тоже не специально так получала, закрываю глаза.
Ты не виновата, я знаю. По глазам видно. Да?
Крум Махарадж, по Владикавказе, Кеша Махарадж прислал вопрос. По Владикавказе большие волнения были. Они демонстрации устроили против того, что изоляция, против чипирования. Там несколько тысяч человек, и ОМОН пригнали. И оно очень сильно...
Осетия?
Да. И преданные спрашивают, как нам себя вести, принимать участие. Кеша Махарадж отвечает, мы принимаем участие в лилах Господа или Шри-Прабхупады, но мы принимаем участие подобного рода мероприятия. Дело в том, что, ну, я думаю, что это будет только начало, и если людей сдерживать, так гнев это будет идти, как вести себя преданным.
Надо разобраться преданным. Если к вам придут вставлять чипы, что вы будете делать? Вот с этим нужно разобраться. Будете соглашаться или нет? Ну, так вот, я говорю, вот что вы хотите. Я сейчас говорю только про чипы. Я не говорю о том, там, что там. Я понимаю, но сейчас говорю только про чипы. Вы согласны принять чипы, нет?
Нет.
Ну и все, ясно. Что тут еще обсуждать? Не надо вдаваться в эти подробности, что мы можем, что не можем. Нас не интересуют ни самолеты, ни что-то другое. Нас интересует сознание Кришны. А это другой вопрос. Тогда мы ничего не сможем поделать. Тут ничего не поделаешь. Это плохая карма.
А если, предположим, не такое насилие, а вот твоего ребенка не принимают в школу или еще куда-то, то есть...
Сами будем учать. Угу. Вообще в этом проблем не вижу. Угу. Еще лучше. Угу. Не принимают, так еще лучше. Мы сами можем учать. Мы грамотные люди.
Квартирная плата, то есть вот, ну, есть какие-то вещи запряженные.
Вот, давайте подумать, как жить дальше. Вот вы сейчас перечисляете вот эти все вот преимущества чипа. А давайте подумаем, как жить по-другому просто.
Ну, так если воду будут перекрывать, то есть это...
Нет, если понятно, что они отберут у нас землю, отберут у нас деньги, отберут у нас... Да, если будут все отбирать, понятно, что мы ничего не сможем сделать. Но если таких законов варварских не будет, у нас будет выбор просто жить по-другому. Несомненно. Люди будут думать, что люди так будут согласны, что ли, да, терпеть все это.
Ну вот уже идет.
Идет, это только начало. Обычно там и начинается все в Осетии.
Это, по-моему, про чипы еще не объявили.
Там кшатрии живут. Люди смелые, открытые. Там очень отважный народ в Осетии. Они простые, очень красивые люди. Самые красивые это осетины считаются. Да, осетины — это вот супер народ. Молодцы. То есть я поддерживаю, что нужно как-то жить честно. Зачем все это? Эти искусственные вещи, люди не хотят. Зачем насилие применять? Зачем насаждать эти вещи?
Ну, похоже, вайшнава осетина тоже кшатрийская
кровь. Да. Вот, поэтому, конечно, мы должны сохранять духовную позицию, без ненависти это делать кому-то, там, к властям, потому что власти сейчас в сложном положении находятся все, всего мира. Вот, всем трудно по-своему. Мы все это создали, все этот мир сами. Сейчас не будем никого обвинять. Просто будем жить по совести, стараться. Чтобы не было ненависти к какому-то классу, там, допустим, или что-то еще. Ну, лишних вещей не нужно плохих делать на фоне своей праведности. Можем тоже злоупотребить этим. В основном люди все невинные. Горстка негодяев управляет ими, Прабхупад сказал. Вот горстка негодяев.
То есть при этом все равно надо задуматься сейчас открывать школы, детские сады, правильно? Потому что это система образования вообще не поймет, что.
Ну, мы же давно об этом думаем и делаем. Уже у преданных есть опыт немалый, есть даже школы. Под Новороссийском есть школа хорошая. В Москве также они имеют такую школу, ну, так или иначе, детей обучают. В Петербурге также занимаются этими детьми. Везде, где есть хорошие ятры, есть для детей, ну, делают все возможное. И хорошо получается. Мы всегда это делали. Как могли. Не забываем об этом, нет? Поэтому не паникуйте, просто нужно знать, что делать, и все. Чего там такое? А если не будет интернета, что будете делать? Ну, вот эти хороший, нормальный ответ, адекватный. А сейчас в голове сразу, о, интернета не будет, то не будет, все не будет, этого не будет, что делать, что делать? И забудьте об этом.
Дети здоровее будут.
Ничего страшного не будет. Все будет как раз к лучшему.
Во всем этом надо найти хорошие эти какие-то качества. Толкает нас Прабхупада, говорил, надо к школе сделать. Возможно, как раз это толчок будет, чтобы все заработало.
Школы, свою землю, да, вот все, да, все есть. Для жизни нормально, все есть. Это как раз будет стимул, вот Маканчор говорит, что-то делать хорошее. Нормально. Шрила Прабхупада, ки, джай.